Глава 14. Когда я заходил в дом с черного хода, луна была полной и стояла настоящая летняя ночь. Когда я уходил, мы с Летти Хэмпсток и ее матерью вышли из парадной двери, и луна высоко в облаках изогнулась белозубой улыбкой, а ночь полнилась легкими порывами нерешительных весенних ветров. Они налетали то с одной стороны, то с другой, каждый раз принося дождевую пыль, которой все никак не удавалось пролиться дождем. Мы пересекли смердящий навозом двор и двинулись вверх по проселку. Прошли поворот. Несмотря на темноту, я точно знал, где мы. Здесь все и началось. На этом самом углу добытчик опалов припарковал наш белый мини и, покраснев, словно гранатовый сок, в одиночестве умер. Так и не смирившись с потерей денег, здесь начинались владения Хэмпстоков. Здесь граница между жизнью и смертью была зыбкой. Я сказал: «Думаю, надо бы разбудить старую миссис Хэмпсток». «Так не пойдет», — пояснила Летти. «Если уж она устанет, то спит, пока сама не проснется. Через несколько минут или сотню лет разбудить ее нельзя. Можно с таким же успехом попытаться разбудить атомную бомбу». Дженни Хэмпсток остановилась, вышла на середину проселка и встала там спиной к дому. «А ну!» — крикнула она во тьму. «Покажитесь!» Тишина. Влажный ветер налетел и утих. «Может, они уже улетели?» — предположила Летти.
«Было бы замечательно», — проговорила Джинни. «А то время еще тратить на всю эту пустопорожнюю чушь». Я чувствовал себя виноватым. Я знал, что это моя вина. Если бы я не отпустил руку Летти, ничего бы этого не случилось. И за Урсулу Монктон, и за голодных птиц ответственность, конечно, лежала на мне. Даже за то, что произошло, или, может, уже и не произошло, в холодной ванне вчера. У меня возникла идея. «А выкроить вы ее не можете? Ну, эту штуку из моего сердца, которая им нужна. Ее бы вырезать оттуда, как ваша бабушка вчера вырезала, а?» В темноте Летти сжала мою руку. «Может быть, ба и смогла бы, если бы не спала», — сказала она. «Я не могу, и мама, думаю, тоже. Невероятно трудно выкраивать что-то из времени. Нужно убедиться, что края все ровные, даже у ба не всегда выходит. А тут и того сложнее — резать по-живому. Думаю, даже ба не смогла бы вынуть ее, не повредив твоего сердца. А сердце тебе еще пригодится». Потом она сказала: «Вот и они». Но я и так знал, что что-то происходит. Знал еще до того, как она сказала. От земли снова шло золотое свечение. Я смотрел, как деревья и трава, живая изгородь, заросли ивы и последние запоздалые нарциссы наливаются мягким сиянием. Я огляделся по сторонам. Мне было и страшно, и любопытно, и заметил, что свет ярче всего за домом, и эта яркая полоса тянется оттуда на запад к пруду. Я услышал тяжелые взмахи крыльев и удары, словно кто-то колотит дубинкой. Я обернулся и увидел их. Блюстители пустоты из породы могильщиков. Голодных птиц. Здесь, на этой земле, они больше не казались тенями. Они были даже слишком уж настоящими, приземлившись в темноте как раз там, где заканчивалось золотое свечение. Они зависли в воздухе и расселись по деревьям, придвинувшись как можно ближе к золотой земле Хэмпстоков. Огромные, ростом гораздо больше меня. А вот их пасти, морды, лица мне описать было бы очень трудно. Я видел их, смотрел, вглядывался в каждую черту, но стоило мне отвести взгляд, как все уходило, и вместо голодных птиц в памяти оставались острые клювы и когти, или изогнутые щупальца, или грубые хитиновые челюсти. Их истинный облик не удерживался в моей голове. Я отворачивался и наверняка знал лишь то, что их алчные глаза устремлены на меня.
«Вот что, пригожие мои!» — громко крикнула Джинни Хэмпсток.
Она стояла в своем коричневом пальто, подбоченясь.
«Вам здесь оставаться нельзя, сами знаете. Пора улетать!»
И просто скомандовала:
«Пшли!»
Бесчисленная стая голодных птиц колыхнулась, но с места не сдвинулась и начала шуметь. Я подумал, что они шепчутся, держат совет, а потом этот шум стал мне напоминать насмешливое кудахтанье. Их голоса звучали отчетливо, но сливались в один, и я не мог различить, кто говорит.
«Мы голодные птицы. Мы пожираем все, будь то дворцы или миры, короли или звезды. Мы можем оставаться везде, где захотим. Мы выполняем, что нам предписано. Мы необходимы».
И они расхохотались так громко, будто на нас несся поезд. Я сжал руку Летти, она сжала мою в ответ.
«Отдай нам мальчишку!»
«Вы только тратите свое время, и мое тоже. Ступайте домой!» — отрезала Джинни.
«Нас призвали сюда. Нам нет нужды уходить, пока не завершим то, зачем пришли. Мы возвращаем все на круги своя. Ты же не станешь мешать нам?»
«Еще как стану!» — ответила Джинни. «Вы уже пообедали, а теперь вздумали повыкобениваться. Убирайтесь, покуда целы. Поганые стервятники! Грош вам всем цена! А ну, пошли домой!»
Она резко взмахнула рукой. Одно из созданий протяжно завыло от голода и нетерпения. Летти крепко держала меня за руку. Она сказала, «Он под нашей охраной, на нашей земле. Сделайте только шаг, и вам конец. Так что убирайтесь!»
Казалось, создания сбились кучнее. Сассекская ночь замерла. Только листья шелестели на ветру. Филин ухал где-то вдали, и ветер, пролетая, легонько вздыхал. Но в этом безмолвии... Мне было слышно, как голодные птицы совещаются, взвешивают, решают, что делать дальше. И в этом безмолвии я чувствовал на себе их взгляд. На дереве захлопали огромные крылья, и раздался пронзительный клёкот, победный и довольный. В нем слышались голод, радость и одобрение. Я ощутил, как что-то в моей груди отзывается на этот крик, словно крохотная ледяная заноза в сердце.
«Мы не можем пересечь границу, это верно. Мы не можем забрать ребенка с вашей земли, и это верно. Мы не можем причинить вред вашей ферме и вашим тварям».
«Правильно, не можете, так что проваливайте и летите домой. Вам что, больше заняться нечем?»
«Мы не можем причинить вред вашему миру, все верно. Но мы можем навредить этому».
Одна голодная птица своим острым клювом зацепила землю у себя под ногами и принялась ее разрывать. Не так, как существо, что питается землей и травой, а как если бы она поедала занавес или декорацию с нарисованным на ней пейзажем. Там, где трава была съедена, не осталось ничего, вообще ничего, только цвет, который мне напоминал серый, но серый, бесформенный, пульсирующий, вроде тех подрагивающих помех, которые возникают на экране телевизора, когда выдернешь кабель, и изображение полностью исчезнет.
Это была пустота. Не темнота, не то, что мы зовем небытие, а то, что находится под слегка размалеванным грубым холстом реальности. И тут голодные птицы начали с шумом размахивать крыльями. Они сели на вековой дуб, разодрали его и сожрали. За считанные секунды дерево исчезло вместе со всем, что находилось за ним. Через живую изгородь выскользнула лиса и стала осторожно красться вниз по проселку. Свет фермы золотил ее глаза, голову и шерстку. Не успела она преодолеть и половину пути, как ее вырвали из этого мира, оставив лишь пустоту. Летти сказала.
«Он дело говорил. Надо будить Ба!»
«И ей это не понравится», — заметила Джинни. «С таким же успехом можно будить...
Ну и что? Если мы ее не поднимем, они разрушат весь этот мир!»
Джинни ответила просто. «Я не знаю, как...» Голодная туча, метнувшись ввысь к кусочку ночного неба, где меж облаков проглядывали звезды, накинулась на созвездие в форме воздушного змея, название которого я никак не мог выучить, и принялась царапать, рвать, хватать и заглатывать. Не прошло и нескольких мгновений, как на месте неба и звезд оказалась лишь пульсирующая пустота, режущая глаз, если смотреть на нее в упор. Я был обычным ребенком, то есть я был эгоистом и несколько сомневался в существовании того, что не я, зато верил, твердо верил, непоколебимо, что важнее меня нет ничего на свете. Ничего важнее, чем я сам, для меня не существовало. Но даже и так я понимал, что происходит у меня на глазах. Голодные птицы собирались, нет, уже разрывали этот мир, полностью уничтожая его. Еще немного, и мира не будет. Мама, папа, сестра, мой дом, одноклассники, мой город. Дедушки, бабушки, Лондон, музей естественной истории, Франция, телевидение, книги, Древний Египет. Из-за меня все это исчезнет, и на их месте ничего не останется. Я не хотел умирать. Вдобавок, я не хотел умирать, как Урсула Монктон,
от острых когтей и клювов непонятно каких существ, у которых, может, даже ног и лица не было. Я вообще не хотел умирать, поймите!» Я отпустил руку Летти Хэмпсток и помчался изо всех сил, зная, что помедлить, даже притормозить, значит передумать. А это хуже всего. И спасти свою жизнь. Далеко ли я убежал? Думаю, нет, не дальше, чем обычный ребенок. Летти Хэмпсток кричала мне остановиться, но я все бежал по земле, где каждая травинка, каждый камушек на проселке, каждая ива и куст лещины светились золотом. Бежал навстречу темноте. Я бежал и ненавидел себя за то, что бегу, как ненавидел себя, когда прыгнул с вышки в бассейн. Я знал, что отступать некуда. В конце наверняка будет больно, и я знал, что за этот мир я готов отдать свою жизнь. Они поднялись в воздух, эти голодные птицы, когда я бросился к ним, совсем как голуби. Они стали носиться, кружиться, мрачные тени в ночи. Я стоял в темноте и ждал, что они накинутся на меня. Ждал, что их клювы вонзятся мне в грудь, и они сожрут мое сердце. Я стоял так, наверное, секунды две. Оказалось, целую вечность. И оно случилось. Что-то обрушилось на меня сзади и повалило в придорожную грязь лицом. Искры посыпались из глаз, земля врезалась в живот, и у меня перехватило дыхание. Тут возникает фантомное воспоминание, неясное мгновение, мутное отражение в колодце памяти. Я знаю, как себя чувствуешь, когда могильщики забирают сердце. Когда голодные птицы, эти огромные пасти, разрывают тебе грудь, хватают сердце, которое еще бьется, и пожирают его, стремясь добраться до того, что в нем спрятано. Я знаю, каково оно, словно это и вправду было частью моей жизни, моей смерти. А потом память проворно кроит все и перекраивает, и... Послышался голос. «Идиот, не шевелись! Лежи смирно!» Он принадлежал Летти Хэмпсток. А я, если бы и захотел, все равно бы не смог шевельнуться. Она навалилась сверху, и веса в ней было больше моего. Она прижимала меня к траве, к влажной земле, и я ничего не видел. Зато чувствовал. Я чувствовал, как они бросаются на нее. Она держала меня, создавая живой барьер между мной и всем остальным миром. Я услышал, как Летти закричала от боли. Почувствовал, как она задрожала и задергалась. Воздух наполнился противным, хищным, торжествующим гоготом, а мои уши закладывало от собственных рыданий и всхлипов. Раздался голос. «Это недопустимо!» Голос был знакомый, но я не мог ни понять, откуда он идет, ни повернуть голову и посмотреть, кто говорит. Летти лежала на мне, все еще подрагивая, но когда голос заговорил, она притихла. Голос продолжал. «По какому праву вы причиняете зло моему дитя?» Молчание и потом. «Она встала между нами и нашей законной жертвой. Вы могильщики, пожиратели требухи, мусора, гнили. Вы чистильщики. Неужто вы думаете, что вам позволено причинять вред моей семье?» Я понял, кто говорит. Этот голос напоминал голос бабушки Летти, старой миссис Хэмпсток. Такой знакомый и вместе с тем незнакомый. Если бы старая миссис Хэмпсток была императрицей, она, наверное, говорила бы так, величавее, строже и еще мелодичнее, чем старушка, которую я знал. Что-то мокрое и теплое заливало мне спину.
«Нет, владычица, нет!»
В первый раз страх и сомнение прозвучали в голосе одной из голодных птиц.
«Есть соглашения, законы, уговоры. А вы все их нарушили».
Воцарилось молчание, и оно было громче слов. Им нечего было сказать. Я почувствовал, как тело Летти скатилось с меня, взглянул вверх и увидел умное лицо Джинни Хэмпсток. Она села на обочине, и я спрятал лицо у нее на груди. Она обхватила одной рукой меня, а другой — Летти. Из полумрака донесся голос голодной птицы, совсем не похожий на голос. Он произнес только.
«Мы сожалеем о вашей утрате».
«Сожалеем?» Слово выстрелило, как плевок. Джинни Хэмпсток раскачивалась из стороны в сторону, тихо напевая что-то без слов мне и своей дочери. Ее руки обнимали меня. Я поднял голову и оглянулся на ту, что говорила. Мои глаза застилали слезы. Я вглядывался в нее. Вроде бы это была старая миссис Хэмпсток, а вроде и нет. Бабушка Летти она напоминала так же, как... То есть она сияла серебром. У нее были те же длинные белые волосы, но теперь она распрямилась и стояла точно юная девушка. Мои глаза привыкли к темноте, и я хотел выяснить, знакомо ли мне ее лицо, но смотреть на него было невмоготу, слишком ярко оно пылало. Как магний, ослепительно белым пламенем, как фейерверк в ночь Гая Фокса, как серебряный шиллинг в лучах полуденного солнца. Я смотрел на нее сколько мог, а потом отвернулся, крепко зажмурившись, и видел лишь пульсирующее яркое пятно. Голос, напоминающий голос старой миссис Хэмпсток, сказал: «Как мне быть? Заточить вас в самом сердце темной звезды, чтобы вы маялись там, где каждая доля секунды тянется тысячу лет? Затребовать вселенского возмездия и вычеркнуть вас из перечня созидания, словно и не было никаких голодных птиц, а все, что желает влочиться из мира в мир, может делать это бестрепетно?» Я ждал ответа, но ничего не слышал, только стон, жалобный крик досады и боли. «Мне пока не досуг, придет время, и я разберусь с вами особым образом. А сейчас я нужна детям».
«Да, владычица, благодарствуй, владычица».
«Нет, не так быстро. Никто никуда не отправится, пока все это не станет на место. В небе недостает волопаса, исчезли дуб и лиса. Вы вернете их всех обратно, стервятники!» Добавила серебряная императрица, и голос ее теперь точно был голосом старой миссис Хэмпсток. Кто-то напевал мелодию. Я слышал ее, словно издалека, и вдруг понял, что пою я. В то же мгновение вспомнив, что это за песня. «Мальчишки, девчонки, гулять идем!» «Светло на улице, как днем. Оставь свой ужин, оставь кровать. Айда на улице гулять. С гиком и свистом во двор выходи. А если ты хмуришься, дома сиди». Я вцепился в Джинни Хэмпсток. От нее пахло деревней и кухней, коровником и едой. От нее шел живой, настоящий запах, а настоящее в тот момент было как раз то, что мне нужно. Я протянул руку и осторожно тронул Летти за плечо. Она не двигалась и не отвечала. И тогда Джинни заговорила, но я не сразу понял, с собой ли она говорит, с Летти или со мной. «Они переступили черту», — начала она. «Они могли бы причинить вред тебе, дитя, и ничего бы не изменилось. Они могли бы причинить вред этому миру. Им бы слова никто не сказал. В конце концов, это лишь мир, а миры — это просто песчинки в пустыне. Но Летти, она же Хэмпсток. Они не властны над ней, над моей малышкой, и они посмели сделать ей больно». Я посмотрел на Летти. Ее голова поникла, скрывая лицо. Глаза были закрыты. «Она поправится?» — спросил я. Джинни не ответила, только крепче прижала нас обоих к груди, и все качалось и напевала песню без слов. Ферма и ее земля перестали светиться. Ощущение, что за мной кто-то следит из полумрака, исчезло.
«Да не волнуйся ты так», — сказал старый голос, снова ставший привычным. «Ты здесь как за каменной стеной, крепкой и прочной. Прочнее большинства, что я видела. Они улетели».
«Они снова вернутся», — возразил я. «Им нужно мое сердце».
«Они не вернутся сюда. Посули им хоть весь чай в Китае», — сказала старая миссис Хэмпсток. «Не то чтобы им была какая-то польза от чая или Китая, не больше, чем ворону-могильщику».
Откуда я взял, что на ней серебряные одежды? На ней был сильно залатанный домашний халат поверх одеяния, которое, видимо, было ночнушкой, но из тех, что вышли из моды несколько столетий назад. Старушка положила руку на бледный лоб своей внучки, приподняла его и отпустила. Мама Летти покачала головой. «Все кончено», — сказала она. Тут, наконец, до меня дошло, и я почувствовал себя глупо, потому что не понял этого раньше. Девочка, сидевшая рядом на коленях у матери, под сенью материнской груди, отдала за меня свою жизнь. «Это я им был нужен, а не она!» — сказал я.
«Им вообще незачем было вас трогать», — возразила старушка, фыркнув, и чувство вины захлестнуло меня. Захлестнуло сильнее, чем когда-либо прежде.
«Надо отвезти ее в больницу», — с надеждой предложил я. «Вызвать доктора. Может, там ей помогут?»
Джинни покачала головой.
«Она умерла?» — спросил я.
«Умерла?» — повторила старая женщина в домашнем халате. Она явно оскорбилась. «Ни один!» — начала она, тщательно выговаривая каждое слово. Точно это был единственный способ донести до меня всю их значимость. «Ни один Хэмпсток не позволил бы себе такой пошлости!»
«Ее сильно покалечили», — вступилась Джинни Хэмпсток, крепче обнимая меня.
«Сильнее некуда. Смерть надвинулась так близко, что если ничего не предпринять, причем быстро, то будет поздно». И последний раз, прижав меня к себе, сказала: «А теперь слезай».
Я неохотно сполз с ее колена и встал рядом. Джинни Хэмпсток поднялась, обхватив руками безвольное тело дочери. Летти болталась и тряслась, как тряпичная кукла, пока ее мать вставала, и я с ужасом смотрел на нее.
«Это все я виноват. Простите, простите меня!» — пролепетал я.
Старая миссис Хэмпсток сказала:
«Ты же хотел как лучше».
Но Джинни Хэмпсток не проронила ни слова. Она направилась по проселку к ферме, прошла коровник и за ним свернула. Я подумал, что Летти уже слишком большая, чтобы ее носить на руках, но Джинни несла ее, словно та весила не больше котенка. Голова девочки и верхняя часть туловища покоились на плече у матери, будто бы ребенок уснул, и его несут наверх в кровать. Джинни шла по дорожке вдоль живой изгороди все дальше и дальше, пока мы не добрались до пруда. Ветер стих. Ничего не нарушало тишину ночи. Мы двигались по дороге, и только лунный свет освещал нам путь. Пруд, когда мы вышли к нему, оказался просто прудом. Ни золотого свечения, ни волшебной луны. Лишь темный обычный пруд и полумесяц. Настоящий, узкий, отражающийся в воде. На берегу я остановился. Старая миссис Хэмпсток встала рядом. Но Джинни Хэмпсток продолжала идти. Пошатываясь, она продвигалась дальше, пока вода не дошла до бедер. Ее пальто и юбка плыли по водной глади, дробя лунный серп на множество маленьких полумесяцев, которые то бросались в рассыпную, то вновь собирались вместе вокруг нее. На середине пруда, где вода была черной, Джинни Хэмпсток остановилась. Она сняла Летти с плеча, придерживая за голову и колени своими знающими руками, и стала медленно, очень медленно опускать ее в воду. Вода подхватила тело девочки. Джинни сделала шаг назад, затем другой, не отводя взгляда от дочери. Я услышал стремительно нарастающий шум, будто на нас шел ураган. Тело Летти дрогнуло. Не было ни витринки, но на поверхности пруда показались белые барашки. Я увидел волны, сначала легкие, плескучие, потом побольше, которые с силой налетали и разбивались о берег. Одна такая поднялась и обрушилась невдалеке от меня, окатив брызгами мою одежду и лицо. Я почувствовал на губах влагу, и она была соленой. Я прошептал: «Прости меня, Летти». Я силился разглядеть другой берег пруда. Несколько секунд назад он был мне виден, но бушующие волны поглотили его, и за телом Летти виднелась лишь темнота и бескрайние, одинокие просторы океана. Волны стали выше. В лунном свете вода начала мерцать, как тогда, в ведре, испуская неяркое синее свечение. На поверхности воды черным пятном плыло тело девочки, которая спасла мне жизнь. Высохшая рука легла на мое плечо.
«За что ты просишь прощения, мальчик? За то, что убил ее?»
Я кивнул, не в силах заговорить.
«Она не мертва. Ты не убил ее, как и голодные птицы, хотя они вовсю старались пробиться через нее к тебе. Ее отдали океану. Настанет час, и океан вернет ее.
Мне представились трупы и скелеты с жемчужинами вместо глаз, русалки с юркими поблескивающими хвостами. У моей золотой рыбки хвост также поблескивал, пока она не замерла без движения и не всплыла животом кверху, как Летти. Я спросил. «А она останется прежней?»
Старушка разразилась хохотом, словно я отколол самую смешную шутку в мире.
«Ничто не останется прежним. Пройдет ли секунда или одна сотня лет, все беспрестанно бурлит и клокочет, и люди меняются так же сильно, как океаны».
Джинни выбралась из воды и, понурив голову, встала на берегу рядом со мной. Волны шумели, разбивались, разлетались брызгами и уходили. Вдалеке рокотало, и этот рокот становился все громче и громче. Что-то неслось на нас через океан. Из далекой дали, из-за 3/9 земель, прорезая мерцающую синеву, на нас надвигалась тонкая белая линия, и, приближаясь, она росла. Исполинская волна накатила, все вокруг загрохотало, и я взглянул вверх. Она была выше деревьев, выше домов, выше, чем можно себе представить, или окинуть взглядом, выше, чем может вынести сердце. Тело Летти Хэмпсток качалось в волнах, и только достигнув его, гребнистый вал ухнул вниз. Я ждал, что промокну насквозь. Или того хуже, меня утащит рассерженный океан, и я заслонился рукой. Но не последовало ни могучего всплеска, ни оглушительного грохота, и когда я опустил руку, то увидел лишь спокойные черные воды ночного пруда, и на его поверхности несколько листьев кувшинки и задумчивый изгиб полумесяца. Старая миссис Хэмпсток тоже исчезла. Я думал, что она стоит рядом, но там была только Джинни, которая молча вглядывалась в темную зеркальную гладь маленького водоема.
«А теперь, — сказала она, — я отвезу тебя домой».